Глава 12. Незваные гости. Мистер Скобиос был и прав, и не прав по поводу призраков. В самом деле, в его городе кое-кто поселился, но это не были духи умерших. Началось это около месяца назад, причем не в Анкоридже, а в Гримсби, очень странном и очень секретном городе. Началось все с тихого звука, глухого щелчка, словно кто-то щелкнул ногтем по туго натянутому боку игрушечного воздушного шарика. Затем послышался шорох электрических разрядов, потрескивание микрофона, и вот в комнате Коула заговорило укрепленное на потолке ухо.
«Вставай, мальчик, просыпайся. Тебя вызывает дядюшка. У меня есть для тебя работенка, Коул, мой мальчик. Да».
Коул вынырнул из беспорядочных сновидений и, вздрогнув, осознал, что этот голос ему не снится. Он скатился с койки и встал, чуть пошатываясь с просонья. В сущности, его комната была по размеру не больше чулана, если не считать узкой, словно полочка, койки и живописных пятен сырости по стенам. Единственным предметом обстановки здесь был запутанный узел проводов на потолке, в котором угнездились телекамера и громкоговоритель. Мальчишки называли эти устройства «дядюшкины глаза и уши». Ни слова насчет дядюшкиного рта. Но сейчас устройство заговорило.
«Ты не спишь, мальчик?»
«Нет, дядюшка», — ответил Коул, стараясь произносить слова как можно отчетливее. Вчера он основательно потрудился в грабиляриуме, стараясь изловить компанию мальчишек помладше, пробиравшихся по лабиринту коридоров и лестниц, которые дядюшка специально спроектировал для обучения искусству скрытного, неуловимого воровства. Коул лег в постель смертельно уставшим и проспал, наверное, несколько часов, но ощущение было такое, как будто свет погас всего несколько минут назад. Он потряс головой, пытаясь стряхнуть с себя сон.
«Я не сплю, дядюшка!»
«Хорошо!»
Камера потянулась к Коулу. Длинная, сверкающая змея из металлических сегментов гипнотизировала его своим единственным немигающим глазом. Он знал, что сейчас в квартире дядюшки, в верхней части старой ратуши, его лицо обретает четкость на экране наблюдения. Он машинально схватил с кровати одеяло, прикрыть наготу.
«Что я должен сделать, дядюшка?» — спросил он.
«Я нашел для тебя город», — ответил голос. «Анкоридж, милый маленький ледовый городок. Ему немного не повезло, и теперь он отправляется на север. Возьми пиявку «Винтовой червь» и ограбь этот город».
Коул попытался придумать, что такого умного можно на это сказать, стоя в одном одеяле посреди комнаты под неотрывным взглядом камеры.
«Ну что, мальчик?» — резко сказал дядюшка. «Тебе не нравится задание? Ты считаешь, что еще не готов командовать пиявкой?»
«Да, конечно! Да, да!» — закричал Коул. «Просто я думал, винтовой червь — это катер Врасса. Наверное, лучше ему поехать. Или кому-то из старших?»
«Не нужно критиковать мои приказы, мальчик. Дядюшка знает лучше. Так получилось, что я отправляю Врасса на юг с другим заданием, и потому у нас образовалась нехватка рабочих рук. В обычной ситуации я не поставил бы младшего руководить грабительской экспедицией, но, по-моему, ты уже вполне готов для такой работы, а этот Анкоридж — слишком лакомый кусочек, чтобы его упустить».
«Да, дядюшка».
Коул уже слышал разговоры о загадочном южном задании, на которое отправляли все больше мальчишек из старших и все больше самых лучших катеров-пиявок. По слухам, дядюшка замыслил самое дерзкое ограбление за всю свою долгую карьеру, но никто не знал точно, о чем идет речь. Ну да Коула это и не интересовало. Главное, благодаря отсутствию Врасса ему доверят командовать пиявкой. К своим 14 годам Коул успел поучаствовать в выполнении дюжины заданий, но он ожидал, что пройдет еще как минимум 2 сезона, пока ему предложат командовать самому. Командирами пиявок, как правило, назначали старших мальчиков. Эти блистательные герои обитали в отдельных квартирах на верхних этажах, не чета тесным сырым коморкам, в каких приходилось жить Коуту. Сразу над грабиляриумом, где соленая морская вода просачивалась сквозь проржавевшую обшивку и металл потрескивал под давлением, заполняя ночи своей зловещей песней, где целые комнаты, случалось, неожиданно схлопывались под напором воды, и все мальчишки, находившиеся в них, погибали на месте. Если удастся успешно провести операцию и привезти домой что-нибудь такое, что понравится дядюшке, можно будет навсегда распрощаться с этими трущобами.
«Возьмешь с собой вертела», — сказал дядюшка. «И одного младшего, Гаргла».
«Гаргла?» — воскликнул Коул, запоздало попытавшись изгнать из своего голоса недоверчивое удивление. Гаргл был самым тупым среди своих одногодков. Трусоватый, неловкий, он как будто напрашивался на издевательство старших мальчиков. Он ни разу не сумел пройти дальше второго уровня грабиляриума. Обычно ловил его Коул и поскорее вытаскивал наружу, пока тот не попался кому-нибудь из других тренеров, такому как Вертел, который обожал лупить учеников-неудачников. Коул уже и счет потерял, сколько раз он отводил бледного, хнычущего мальчишку в спальню новичков. И вот теперь дядюшка хочет, чтобы он взял этого сосунка на настоящую работу.
«Гаргл неуклюж, зато умен», — сказал дядюшка. Он всегда знал, о чем думает мальчишка, даже если тот ничего не произносил вслух. «Гаргл ловко умеет обращаться с машинами, хорошо справляется с телекамерами. Он поработал немного у меня в архивах, и я думаю перевести его сюда на постоянную работу. Но сперва хочу, чтобы ты взял его с собой и показал ему, что значит быть настоящим, пропащим мальчишкой. Поручаю это тебе, потому что ты более терпелив, чем Враса, Черепаха и прочие».
«Да, дядюшка», — сказал Коул. «Ты знаешь лучше».
«Вот именно, черт побери. Отправляйся на винтового червя к началу дневной смены. Привези мне каких-нибудь хорошеньких вещиц, Коул, и рассказы. Много-много рассказов».
«Да, дядюшка».
«И еще, Коул».
«Да, дядюшка».
«Смотри, не попадись».
А теперь, месяц спустя, за много сотен километров от Гримсби, Коул, не дыша, скорчился в тени, дожидаясь, пока топот ног убегающей Эстер затихнет вдали. Что это на него нашло, что заставляет его постоянно рисковать с тех пор, как они прибыли сюда? Хороший грабитель не допускает, чтобы его увидели. Но Коул был почти уверен, что молодая пилотесса заметила его, а уж Скобиоз. Коула передернуло при одной мысли о том, что было бы, узнай об этом дядюшка. Убедившись, что остался один, он выскользнул из укрытия и быстрыми, почти беззвучными шагами направился по тайному проходу к винтовому червю, который висел, надежно спрятанный в маслянистой тени под брюхом анкориджа, недалеко от ведущего колеса. Это был дряхлый ржавый катер на магнитных присосках, кое-как склепанный из старого железа, но Коул очень им гордился, как и его трюмом, который быстро наполнялся всякой всячиной, что Коул с командой успели наворовать в заброшенных мастерских и виллах верхнего города. Коул бросил очередной мешок с добычей в общую кучу и пробрался между тюками и свертками в передний отсек. Там, под тихое гудение разнообразных механизмов и равномерное мерцание голубых экранов, его дожидались двое мальчишек. Остальные члены команды винтового червя. Само собой, они все видели. Пока Коул крался за Эстер по машинному отделению, мальчишки отслеживали ее путь с помощью скрытых телекамер. Они до сих пор еще посмеивались, вспоминая ее разговор с мастером-механиком.
«Ой-ой, привидение!» — завопил, ухмыляясь, и Вертел.
«Коул! Коул!»
— заверещал Гаргл.
«Старый Скобиоз думает, что ты призрак его покойного сыночка. Явился сказать ему привет».
«Знаю, слышал», — буркнул Коул.
Он протиснулся мимо Вертела и устроился на скрипучем кожаном сиденье. После холодного, чистого городского воздуха его вдруг начали раздражать теснота и духота винтового червя. Он оглянулся на своих товарищей по команде. Те по-прежнему смотрели на него, глупо ухмыляясь, и явно ожидали, что он станет вместе с ними насмехаться над стариком Скобиозом. Вертел был ровесником Коула, только крупнее и сильнее. Иногда Коула удивляло, почему дядюшка поставил командовать экспедицией его, Коула, а не Вертела. А иногда, как видно, и самому Вертилу приходила в голову та же мысль, судя по тому, какими злыми становились порой его шуточки. Десятилетний Гаргл, переполненный сознанием того, что впервые в жизни участвует в настоящем грабительском походе, кажется, вовсе не замечал напряженности. Он оказался точно таким же неуклюжим и никчемным, как и боялся Коул. Воровать он не умел и цепенел от ужаса всякий раз, когда поблизости появлялся сухопутник. Чаще всего он возвращался из вылазок в город с трясущимися руками и намоченными штанами. Вертел, который никогда не щадил чужих слабостей, совсем затиранил бы мальчишку, если бы Коул его не удерживал. Коул еще помнил свое первое задание, когда он оказался в компании двух недружелюбно настроенных старших мальчишек в пиявке под городом Зейштадт-Гданьск. Каждому грабителю приходится с чего-то начинать. Вертел все продолжал скалиться.
«Теряешь бдительность, Коул, попадешься людям на глаза. Твое счастье, что старикашка ненормальный. Призрак тоже мне. Вот подожди, вернемся домой, я всем расскажу. Коул вурдалак.
Не смешно, Верт», — сказал Коул.
Слова мистера Скобиоза оставили у него какое-то странное, тревожное чувство. Коул бросил взгляд на свое отражение в иллюминаторе. Никакого особенного сходства с портретами Акселя, которые он видел, когда обшаривал кабинет мастера-механика. Сын Скобиоза был намного старше, высокий, красивый, голубоглазый. Коул был сложен, как типичный воришка, тощий, словно отмычка, и глаза у него были черные. Но у обоих были одинаково лохматые, светлые, почти белые волосы. Старик с разбитым сердцем, увидев краем глаза в темноте или в тумане светлые патлы, вполне мог сделать неверные выводы, правда ведь? Коул неожиданно сообразил, что Вертел обращается к нему, и, видимо, уже давно.
«Ты же знаешь, что говорит дядюшка. Первое правило грабителя — не попадаться».
«Я не попадусь, Верт. Я осторожный».
«А как же так получилось, что тебя увидели?»
«Каждому может не повезти. В прошлом году большому спеджеру со взломщика Билла пришлось зарезать сухопутника, который заприметил его на нижней палубе Архангельска».
«Это другое дело. Ты слишком много наблюдаешь за сухопутниками. Пока ты смотришь на экран, это не страшно. Но ты-то за ними таскаешься в натуре».
«Ага», — поддакнул Гарл, спеша подольститься к Вертелу.
«Я тоже видел».
«А ты заткнись», — бросил Вертел, рассеянно толкнув младшего ногой.
«За ними интересно наблюдать», — сказал Коул.
«Они сухопутники», — нетерпеливо оборвал его Вертел. «Знаешь ведь, что про них говорит дядюшка? Они как скот. У них мозги крутятся еле-еле, не то что у нас. Так что нам сам Бог велел забирать у них барахло».
«Я знаю», — сказал Коул.
В него тоже вбивали все эти истины, когда он был еще новичком и тренировался в грабилиариуме.
«Мы пропащие мальчишки. Мы лучшие грабители в мире. Все то, что не прибито гвоздями, принадлежит нам по праву».
Но в глубине души он знал, что Вертел не зря на него взъелся. Иногда у Коула появлялось ощущение, что он не годится в пропащие мальчишки. Ему больше нравилось наблюдать за людьми, а не грабить их. Коул вскочил и снял с полки над пультом управления телекамерами свой последний отчет. 13 страниц лучшей официальной почтовой бумаги Фрей Расмуссен, исписанные его крупным корявым почерком. Коул двинулся на корму, по дороге помахав листками перед носом Вертела.
«Пойду отправлю это на базу. Ты же знаешь, дядюшка рассердится, если не будет получать свежие новости раз в неделю».
«Он еще не так рассердится, если из-за тебя нас всех тут поймают», — пробурчал Вертел.
Почтовый отсек винтового червя находился под каютой, где спали мальчики, и за время экспедиции основательно пропитался запахом застарелого пота и нестиранных носков. Здесь были установлены стеллажи для 10 почтовых рыб, но 3 ячейки были уже пусты. У Коула на мгновение сжалось сердце, когда он начал готовить номер 4 к запуску. Через 6 недель уйдет последняя рыба, и настанет время винтовому червю отстыковаться от Анкориджа и вернуться домой. Ему будет не хватать Фрейи и ее подданных. Но ведь это же глупо. Они всего-навсего тупые сухопутники. Просто картинки на дурацком экране. Почтовая рыба была похожа на гладкую серебристую торпеду. Если поставить ее стоймя, она оказалась бы выше Коула. Как всегда, его охватил трепет, пока он проверял топливные баки рыбы и заправлял свой отчет в водонепроницаемое отделение в ее носовой части. По всем северным морям капитаны пиявок, такие же, как он, посылали почтовых рыб домой, дядюшке, чтобы дядюшка всегда знал, что происходит во всех частях света и мог планировать все более дерзкие ограбления. Коул почувствовал себя еще более виноватым, что так привязался к сухопутникам. Это же невероятное везение стать пропащим мальчишкой. Невероятное везение работать на дядюшку. Дядюшка знает лучше. Несколько минут спустя почтовая рыба выскользнула из-под брюха винтового червя и упала на лед, никем не замеченная в путанице теней под Анкориджем. Город ушел дальше на север, а рыба начала ввинчиваться в снег, потом в лед, терпеливо высверливая себе дорогу все вниз, вниз, пока не окунулась в черную воду под ледяной шапкой. Ее компьютерный мозг, построенный на основе древних технологий, урчал и пощелкивал. Рыба не была разумной, но она знала дорогу домой. Раскрылись коротенькие плавники, выдвинулся небольшой пропеллер, замурлыкал мотор, и почтовая рыба устремилась на юг.